Отца и Сына
и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, евангельское чтение напоминает нам о очень важной добродетели, о добродетели благодарности к Богу. Этот добродетель необходим для нашего спасения, и у нас заботится о том, чтобы возгревалось сердце этим качеством, этим чувством. Потому что главная и основная наша задача здесь в жизни – это употребить усилия все для того, чтобы приблизиться к Богу, чтобы познать Бога, чтобы, говоря нашим простым языком, построить с Ним отношения. И не просто «дай мне, Господи, а я тебе там или ты мне», а отношения любви, отношения доверия, отношения благодарности. И вот поэтому надо, церковь нас учит, что воспринимать надо все, что посылает нам Господь, с благодарностью. Мы так чаще всего примитивно воспринимаем эти отношения, что вот, Господь, дай мне там здоровечко, там богатство, какие-то блага мы просим. Подал Господь, ну слава тебе, Господи. Вот ну тут я уже найду как бы силы Бога поблагодарить. А если вдруг не исполнил Господь мое прошение, а помимо того, что я прошу здоровья, Он мне болезни посылает, тут не то, что благодарность, тут даже ропот срывается с наших уст. Тут мы не умеем благодарить. А святые говорят так, что благодарить надо Бога за все. За, прежде всего, за тот дар жизни, которым нас Господь наградил. Кто-то из святых говорит, что Господь нас мог создать камнем каким-нибудь, или животным, или растением. Он благоволил призвать нас в свое общение, наделил высшим званием человека, то есть богоподобным существом. Заодно это только безмерная Богу должна быть благодарность. И Господь не оставил нас в состоянии греха. После того, как Адам согрешил, мы все поражены, наш ум поражен, воля, все у нас поражено, тянет к греху, мы все грязные и скверные перед Ним. Господь не отвергает нас больных и искалеченных. Он ведет нас по пути ко спасению и, как мудрый врач, знает, каким образом нас лечить. Как вот один современный богослов говорит, что божественная любовь, она должна пониматься не как какое-то сюсюканье, что мы вот любим там человека, значит, все им прощаем, все по голове только гладим. Иногда эта любовь проявляется как строгость какая-то, как какая-то болезненность. Например, вот он приводит такой пример. Смотрите, говорит, вот у человека, например, аппендицит. Есть два способа, как бы, ну, отнестись к этому. Один способ обезболивающий. Заболело тебе? Ну, на тебе обезболивающее, чтобы не болело тебе. Все хорошо, я же тебя люблю. Потом опять заболел, опять обезболивающее. И так можно человека до смерти довести. Все, его жалеешь и жалеешь, вот там как бы его не хочешь беспокоить. А другой способ, это тоже совершенная любовь. Она предполагает, что раз у тебя аппендицит, значит, надо резать тебя. Немедленно на стол тебе операционно ложиться. Это больно? Да, больно. Страшно? Страшно. Опасно? Конечно, опасно. Но в этом есть любовь, потому что это тебя исцелит. Обезболивающие тебя не исцелят совсем. Ты можешь умереть даже от этого. И вот так Господь к нам относится. Что не только Он посылает нам какие-то радости и удовольствия, а посылает нам и какие-то болезни, и скорби, и лишает нас радости в жизни. Даже человек иногда смысл какой-то теряет. А смысл в том и состоит, чтобы пройти этим путем. Потому что впереди великая цель. Видя эту цель, люди, видя перед собой эту цель, люди сделались святыми. Они делались мучениками, все были готовы, потому что эта цель, которая созерцалась впереди, она все остальное делала совершенно неважным. Они утешались видением того, что ожидает. И я должен понимать, что если Господь посылает мне какие-то нестроения, скорби, даже болезни, это план божественный о моем спасении. Почему Богу не благодарить? Потому что тем более, конечно, учиться хотя бы с малого нам там сразу на большое рассчитывать не, и нельзя, наверное, научиться с малого. То, что принимаем, Господа, какие-то блага, какую-то заботу, видим Божию, надо приписывать это не случаю, не стечению обстоятельств, не своей ловкости и мудрости, не доброте там людей, которые нас окружают, а прежде всего через все эти обстоятельства видеть руку Божию, Господа прежде всего благодарить. Об этом говорит Евангелие. И вот очень символично, очень назидательно, что однажды Господь проходил мимо какого-то селения, и издалека к Нему обратились 10 прокаженных мужей. Проказа – это страшная, заразная, неизлечимая болезнь. И Господь исцеляет прокаженных по милости Своей, но и для научения нас, показывая, чтобы мы поняли наконец-то, Какое наше отношение, какое наше состояние в духовном плане? В духовном плане мы даже хуже, чем этой болезнью больны. Эта болезнь заразна, и наша болезнь греховная заразна. Эта болезнь опасна смертельно, да, и наше духовное состояние опасно смертельно. Оно мучает человека, человек истлевает, гниет заживо, и мы в своих страстях гнием. То есть прямая аналогия, прямой отсыл к нашему духовному состоянию. И Господь пришел, не гнушаясь этими грешниками смердящими, пришел их исцелить. И вот для исцеления, опять-таки, необходимы условия. Они из-за своей болезни не имели права приближаться к городу, а жили где-то в трущобах, на окраинах, в пещерах каких-то. И вот они издалече встали и начали звать, просить ко Господу. Иисусе, наставниче, помилуй нас. И вот это не что иное, как опять-таки нам указание. Почувствовать, во-первых, свою смердящую болезнь души, которая не притронься, сразу вулкан страстей и гнева скверны из нас изрыгается. И почувствовать, испугаться этого состояния и пожелать исцеления. И вот пример, как исцеление получить, показывает здесь прокаженные издалече. То есть они не могли даже приблизиться к Богу. И мы иногда чувствуем, что мы даже в храм не можем приблизиться, чтобы Бога просить. Мы вдалеки в молитве от Бога, но с усердием, с надеждой, с настойчивостью звали. И Святая Церковь подобные слова даже нам вкладывает. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешного». Или проще, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот это называемая молитва Иисусова. Это подражание вот этим людям, которые звали ко Господу. И обращались к Нему, и привлекали к Нему милосердие Божественное. И Господь благоволит к ним. Он сострадает им и говорит, пойдите, покажите священникам. А по закону Моисеева было все это прописано, что если вдруг случались такие случаи, что человек каким-то чудом получал исцеление, он должен был пойти к священнику, и священник осматривал его, и свидетельство, что да, человек чист, он способен вернуться в общество, он здоров и благодарит Бога. И вот они идут исполнять это Божье повеление. Почему Господь не исцелил сразу? Опять-таки толкователи говорят, что здесь подчеркивается важность установлений божественных. Что Господь, конечно, может без внешних каких-то средств и атрибутов, и без иконы, без таинств может действовать. Он Дух, Он вездесущий. Но необходимы нам и иконы, и место для молитвы, как храм, и сами молитвословия, и пост, и воздержание, и все правила, и традиции церковные – это как подпорки для больного, слабого человека. Есть исключительные случаи, когда праведники достигали святости, живя где-то в пустыне, как Иоанн Предтеча. Он один из всего человечества. Там единицы из миллионов-миллионов. А нам нужны вот эти вот внешние подпорки или внешние такие направляющие рельсы, которые нас ведут к спасению. Поэтому Господь подчеркивает, иди покажи священнику. Но что здесь происходит? Они идут и формально, как бы, сказал священник, я иду к священнику. Исцелились, и даже у них нет мысли, что это Господь. Они как бы мертвой душой. И получили исцеление, и пошли к священнику, сходили, как у нас бывает, и на исповедь сходил, вроде причастился, а толку нет. Мертвой душой, вера мертвая. Она, может быть, какие-то употребляет какие-то атрибуты из духовного вот, арсенала. Иногда и мы тоже и причащаемся, исповедуемся, а веры никакой. И ничего у нас не действует. И вот это состояние уже от нас зависит, не от Бога. И один из них показывает, что при желании, при усердии, при чувстве сердца, при внимательности можно обратиться к Господу и нужно. Вот он увидел, что он исцелел. И он не пошел формально исполнять повеление Божие, а пришел ко Господу и пал к ногам ему с благодарностью. Вот это еще говорят, что здесь надо правильно понимать, что мы когда обращаемся к Богу, ищем помощи, совета, ну, скажем, вот приходим к мудрому какому-то старцу, к священнику, и здесь есть опасность, что мы все свои отношения строим с ним, а Господь где-то там как прилагательное какое-то. Поэтому, говорят, не случайно, когда на исповеди, мы приходим к исповеди, священник каждый раз повторяет слова для себя и для приходящего, что «я только свидетель есть, не усрамись, не убойся, невидимо Христос предстоит, ко Христу ты пришел». И поэтому, приходя в церковь, зная, что нужен священник, как свидетель на исповеди, как податель таинств, как молитвенник за нас, но не он здесь главный. И мне говорит, батюшка, я вот с вами дружу, буду к вам в храм ходить. Как будто храм – это какой-то кафе там какое-то или какое-то заведение батюшке относящееся. А если батюшка там мне не понравился почему-то, и ходить не буду к нему. К нему, как будто мы ходим к священнику. Поэтому вот здесь подчеркивается, что мы ходим ко Христу. И даже священник, может, и не нравится, может, и недостойный. Бывает же, мы же тоже люди. Бывает все, что угодно. Мы не к священнику приходим, а к Господу. И все мы принимаем установленное Господом таинство, но при этом понимаете, что и обстоятельства, и люди – это только десница Божия. Это Господь подает и людей, и обстоятельства, и священника Он поставляет. Мы с Ним строим отношения, а все остальное второстепенно. И Господь спрашивает, почему же эти не вернулись? А только один самарянин. То есть самарянин, это именно подчеркивает, что он человек как бы недостойный. Эти-то правоверные иудеи, а он самарянин, полуверок, непонятно кто. И он, от которого нечего было ожидать благодарности, он оказался благороднее этих избранных людей. Вот так вот, чтобы нам не пренебрегать тоже людей каких-то, может быть, как мы считаем, недостойных, Господь действует везде, где хочет. И это, говорят, что показатель соотношения и веры в том числе, и благодарности. Из 10 – 1. Хорошо бы, если бы этот процент даже у нас, он еще и меньше. Представляете, из 10 – 1, скажем, по отношению к посещению храма. Это прямая заповедь Божия, которая подчеркивает, что мы знаем Бога, слышим Его и послушны Ему. Прямая заповедь говорит, посещаем воскресенье храма. И вот если бы из нашего почти 10-тысячного населения каждый десятый пришел, наверное, во дворе бы не поместились все. То есть мы еще менее благодарны Богу, чем вот эти 10 прокаженных. Один пришел, а 9 пошли мимо. Итак, поэтому вера – это как бы особенный дар. Не каждому дается. Не в каждой руке Господь подаст этот дар. Надо, чтобы было желание и сознание ценности этого дара. Этот дар надо нести в себе. И Господь ему заключил, сказал, вера твоя спасла тебя, иди в мире. Поэтому вот подчеркиваем, здесь очень важно, что вера бывает и не спасает никого. Говорит, а вот там вера, вот такая у них красивая вера, там на органе играют, там сидят все на лавках, а в другой вере и вообще постов нету, и ничего не надо, просто читай Евангелие и пой песни. А бывает, Господь говорит, вера спасительная, вера не спасительная. И у человека бывает вера вроде бы и православная, но она не спасает его, потому что не действует в душе ничего. Поэтому должна быть заботиться о том, чтобы вера была правильной и спасительной. И поэтому нам в назидание, в утешение и в укрепление Господь посылает образцы. И вот сегодня мы почитаем одного из великих Божьих угодников, всеми нами любимого, почитаемого, святителя чудотворца Николая. Церковь прямо говорит, восхваляет его в песнопении, говорят, правила веры, образ кротости и воздержание учитель. Вот, смотря на кого мы должны строить свои отношения с Богом. Правильная вера, ту, которую святитель Николай содержал, она у него была в центре всей жизни, она проходила смыслом всей его жизни, с самого детства и до глубокой старости. Он стяжал добродетели, образ кротости, потому что у нас вместо кротости бывает лицемерие. Кого боимся, там мы еще смолчим, а где-то власть дай нам, так мы уже покажем, какая у нас кротость. И у него были истинные христианские отношения. Он прославился при жизни так, что его святым почитали. Он скрывал свои дарования. Помните, что как он немощных заступал, нищих, нуждающихся. Такое имел сострадательное сердце. И этому помогает воздержание. То есть воздержание как образ жизни. Воздержание страстей, воздержание чувств. То есть те церковные установления, которые регламентируют нашу жизнь, они формируют человека таковым. И вот святитель Николай, он воспринял это все и является таким образцом и в том числе молитвенником и помощником. Если мы осознаем свою немощь, свою прокаженность, свою беспомощность и слабость, свою удаленность от Бога, есть наши ходатаи, заступники и сомолитвенники. И если мы почитаем память Его, а как почитать? Не просто в храм прийти, свечку поставить, а стараться усвоить Его качество, стараться хоть чем-то подражать Ему, хоть что-то от себя уделять ближним, усерднее в храм Божий ходить, подражать Ему в добродетелях, в воздержании, в кротости и прочих. Вот тогда святитель Николай будет нашим согражданином и другом нашим, будет нашим помощником, будет о нас ходатаем. Поэтому молитвами святитель Чудотворца Николая, пусть Господь укрепит всех нас в вере, поможет нам спросить у Господа исцеление нашей духовной проказы, расслабляющей нас, и идя путем Святого Запада, чтобы всем нам достичь спасения и жизни вечной. Аминь.
Спасибо, Господи. Поздравляю.